говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Обзор правозащитной прессы. Почему шовинистическая тематика не привлекает журналистов? Как антифашистские вопросы сменяются религиозными? Чем для истцов и свидетелей могут закончиться законные требования о соблюдении судебной процедуры? Эфир 4 января 2000 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В первой половине радиочаса будет обзор российской печати, во второй – документы прошлого. В спецстоловых ели не только настоящие сосиски, вспоминает в журнале «Время и мы» физик Владимир Фридкин, бывший спецприкрепленный к спецстоловой Академии наук СССР. Там ели все – икру, севрюгу, миноги, рябчиков с брусничным вареньем, судаков под польским соусом и вообще всякий дефицит. Дефицитом называлось то, что в обыкновенных магазинах для обычных людей иногда давали или, как еще говорили, выбрасывали, а чаще и не давали, и не выбрасывали. По Москве ходил тогда такой анекдот. Болгарин гуляет по городу и слышит: «Яблоки выбросили». Он входит в магазин, смотрит на яблоки и говорит: «Да, такие у нас тоже выбрасывают». Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор первого в 2000 году номера российской правозащитной еженедельной газеты «Экспресс-хроника».
«Экстремизм мнимый и реальный» – так называется статья Татьяны Подолиной. В ней говорится: «Этой зимой, в отличие от предыдущих, тема политического экстремизма и фашистской опасности вышла из моды. В прессе почти не встречается ни термин «красно-коричневые», ни образы зловещих чернорубашечников со вскинутыми в приветствие руками. После того, как утихла тяжба русского национального единства с московскими властями, пресса потеряла к проблеме интерес. Поэтому неудивительно, что 21 декабря на пресс-конференцию, на которой антифашистское молодежное действие и московская хельсинская группа представляли совместный проект «Карту ненависти. Доклад о национализме, антисемитизме и авторитаризме в российских регионах» не пришло много журналистов. Между тем, национальная нетерпимость проявляется не в желании носить черное и рисовать свастику. Ее проявление в обществе знаменуется возникновением дискуссий на тему коллективной ответственности какой-нибудь нации перед другой. Так, журнал «Русский дом», журнал для тех, кто любит Россию, на который можно подписаться в Роспечати, содержат в основном лики святых, а не символы фашизма. Наравне с православными поучениями статья о преступлениях чеченцев по отношению к русскому населению Чечни. Чеченцы при каждом потрясении основ нашего государства наносили ему удар в спину, утверждает автор Андрей Полушин. Я в университете увидел эту замкнутую на себе националистическую стаю, уже тогда замешанную в нечистых криминальных делах. Конец цитаты. Отношение российской общественности к этому кавказскому народу, судя по поддержке общественным мнениям истребительных методов ведения войны в Чечне, находится примерно на том же уровне. Оно порождает не только неразборчивую борьбу с терроризмом, но и вполне гражданские меры дискриминации по национальному или территориальному признаку. Вспомним, что поток беженцев из Чечни разделился на три части. Русские побежали в Ставрополье, представители дагестанских народов – в Дагестан, чеченцы – лишь к родственным ингушам. Впрочем, дагестанские власти, противостоявшие в августе-сентябре прошлого года развязанным борцами с ваххабизмом погромом местных чеченских сел, оказались разумнее некоторых других, той же Москвы, где по распоряжению мэрии выходцы из Чечни потеряли право на временную регистрацию и, как следствие, на работу, образование и лечение. Им перестали выдавать загранпаспорта. Такие меры ввели и в некоторых других регионах, например, в Волгограде. По данным правозащитного центра «Мемориал», в августе-сентябре столичная милиция провела кампанию арестов по этническому признаку. За короткий срок было задержано более 50 чеченцев, каждый с незначительными дозами наркотиков или патронами, которые, есть основания полагать, им подбрасывали. Впрочем, в Краснодарском крае, как следует из сведений «Карты ненависти», дискриминационный режим для нетитульных наций края, то есть для нерусских и неказаков, введен уже давно. Особое давление испытали на себе турки-месхетинцы, которым запретили не только регистрироваться, но и даже водить автотранспорт.
Радио «Свобода», обзор еженедельника «Экспресс-хроника».
«Экспресс-хроника» возвращается к делу Анатолия Кравцова, помощника депутата Государственной Думы и независимого журналиста, который был выдворен из здания Пресненского суда Москвы и избит милиционерами на глазах у судей и прохожих. Редакции стали известны новые подробности этого скандального дела. В апреле 1999 года Анатолий Кравцов выступал в качестве представителя Леонида Глущака по иску к Министерству обороны Российской Федерации о восстановлении на работе и неверном начислении пенсии. В начале процесса Кравцов потребовал, чтобы судья Мария Балунина надела мантию и чтобы в зале заседаний была помещена государственная символика России, как этого требует закон о судопроизводстве в Российской Федерации. Балунина в этих законных требованиях отказала, видимо, сочтя российский закон для себя необязательным, а само требование направленным на срыв процесса. Когда же судья увидела, что Кравцов еще и записывает происходящее на диктофон, то удалила его из зала суда и вызвала милицию. Оставшиеся представители заявили суду отвод, обвиняя его в систематическом нарушении процессуальных норм в ходе процесса. Тогда судья удалила из зала и остальных представителей истца. 25 июня Балунина вынесла отказное решение по иску Глущака. Затем начался этап традиционной судейской волокиты. И с самой ответчиком обычно приходится бегать за Балуниной по полгода, выклянчивая у нее копию судебного решения и упрашивая ознакомить их с материалами собственного дела. Для Глущака судья не сделала исключения. Дело не было сдано в канцелярию в положенные по закону 3 дня. Разумеется, судья этим ущемила права истца, лишила его возможности обжаловать решение в положенный срок, а также возможности принести в срок замечания на протокол судебного заседания. Но, как видим, и в этом вопросе российский закон судье Балуниной не указ. Все люди как люди терпят судейские грешки. Но Анатолий Кравцов взялся приходить в суд ежедневно, требуя сдать дело в канцелярию. 7 июля он в очередной раз явился к Балуниной и потребовал решения, да еще заявил, что хочет снять копии с документов дела. Судья не выдержала такого издевательства над достоинством своей неприкосновенной личности. Она поднялась из-за стола и собственными руками выпихнула Кравцова за дверь. Захлопнув дверь перед носом Кравцова, Балунина тотчас вновь ее распахнула с криком: «Вызовите скорую, он сломал мне руку». Скорую, однако, не вызвали. Свидетели видели, как судья Балунина вышла в тот же вечер из здания суда, неся сумки в обеих руках. Правда, на другой день, 8 июля, очевидно, посоветовавшись с умными людьми, она вышла на работу уже с рукой на перевязи. Видимо, тяжесть травмы у нее нарастала постепенно. В тот же день, 8 июля, на прием к судье явились истец Леонид Глущак и его представители Анатолий Кравцов и Надежда Рыжевская. Они стали вновь убеждать судью, а затем и председателя Пресненского суда Ирину Куприянову, что необходимо немедленно оформить дело и сдать его в канцелярию. Ответ Балуниной и председателя суда Ирины Куприяновой был решительным и неадекватным. Правдоискателей попросили покинуть помещение суда под предлогом досрочного окончания рабочего дня по причине надвигающегося на Москву града. А когда Кравцов заявил, что не уйдет, покуда судья не сдаст дело в канцелярию, рассвирепевшие судьи вызвали наряд из 88-го отделения милиции ГУВД Москвы. К тому времени судьи уже вытеснили правдоискателей в тамбур здания суда. Первый вызванный наряд милиции отказался применять насилие к мирно настроенным трезвым гражданам, предъявлявшим законные требования. Пришлось судьям вызывать милицию повторно. Приехали милиционеры покруче, с автоматами и дубинками, задержали истца и двоих его представителей, а также случайно проходившую мимо и видевшую сцену задержания их знакомую Надежду Колганову. Всех четверых доставили в 88-е отделение милиции. При задержании пенсионерку Надежду Рыжевскую, 56 лет, милиция тащила волоком по асфальту. Рыжевской от такого обращения стало плохо, а наутро врачи увезли ее из отделения милиции в больницу. Отставного полковника пенсионера Кравцова, 63 лет, милиционеры жестоко избили тут же на мостовой возле суда под насмешки судей, стоявших на крыльце своего судилища. Председатель суда Ирина Куприянова даже давала милиции указание бить Кравцова. В результате избиения Кравцов получил сотрясение мозга, другие травмы и на следующее утро был отправлен из отделения милиции в больницу. А истец, пенсионер Глущак и приглашенная первоначально как свидетель Колганова получили от того же Пресненского суда за правдоискательство 8,5 суток административного ареста. Так закончилось для истца и его представителей обращение в Пресненский суд за защитой законных прав по гражданскому делу. Впрочем, этим эпизодом дело только начиналось, пишет Константин Завойский в газете «Экспресс-Хроника». По выходе из больницы Кравцов подал заявление о возбуждении уголовного дела по факту избиения его сотрудниками милиции. За истекшие 4 месяца несколько раз выносились незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Они отменялись, и материал направлялся для дополнительной проверки. В конце концов, срок рассмотрения заявления очередной раз продлили до 20 декабря. Все говорило о том, что прокуратура тянет время, пытаясь спустить дело на тормозах. Тем временем уголовное дело номер 251534 о применении Кравцовым насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, стремительно набирает обороты. Часть первая, статья 318 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Какое именно насилие вменяется в вину Кравцову, пока неизвестно, поскольку обвинение еще не вручено Кравцову по причине плохого состояния его здоровья. Он находится в госпитале на лечении. Но уже известно, что нарушения следователями закона в ходе следствия носили систематический характер. Ангажированность следователей была столь откровенной, что Моспрокуратура была вынуждена передать дело из Пресненской в Мещанскую прокуратуру Москвы.
На волнах Радио Свобода обзор еженедельника «Экспресс-хроника».
Суд в Пекине может означать начало новой волны преследований. Это название статьи Максима Федорова в первом за 2000 год номере еженедельной правозащитной газеты «Экспресс-хроника». В статье говорится: 26 декабря в Пекине прошел судебный процесс по делу 4 человек, признанных ключевыми фигурами религиозного движения «Фуньгун». Ли Чан, 59 лет, глава подразделения в Управлении общественной безопасности, приговорен к 18 годам тюремного заключения. Ван Дживень, 50 лет, инженер из Управления железных дорог, получил 16 лет тюрьмы. Цзи Лиу, 36 лет, руководитель гонконгского филиала китайской государственной компании по поставке цветного металла, 12 лет тюрьмы. Яо Цзэ, 40 лет, бывшая парторгом в крупнейшей пекинской фирме по недвижимости, приговорена к 7 годам. Оглашение приговора транслировалось по государственному телевидению. Директор Центра исследования Ляо Гай китайского ГУЛАГа, эмигрировавший в США известный китайский диссидент Гарри Ву, так прокомментировал для «Экспресс-хроники» волну репрессий в Китае. Нынешнее подавление Фуньгун – грустный, но яркий пример того, как власти КНР обращаются со своим народом. Когда движение Фуньгун только начинало расцветать в Китае, пекинское правительство поддерживало его. Коммунистическая партия знает, что Китай вступил в идеологический кризис. Народ больше не верит в партию. Фуньгун представлялось им безобидным способом заполнить идеологический вакуум. Пусть масса медитирует. Это лучше, нежели собираться и обсуждать христианство, политику или безработицу. Постепенно «желтая книга» основы Фуньгун оказалась популярнее красных. Миллионы китайцев нашли себе новую Библию. Потом оказалось, что Фуньгун развернулась повсеместно в Китае в организованное движение. Но ни одной организации, кроме себя самой, Компартия Китая не позволит распространиться по всей стране. В отместку пекинское правительство объявило Фуньгун культом. Власти задерживают тысячи последователей движения, подвергают их пыткам, ссылают в лагеря. Они обвиняют их в распространении предрассудков и подрыве правительства. Но если мы откроем «желтую книгу», то не найдем там рассуждения о том, как свергать правительство. Нет там и призывов к насилию или предсказаний скорого конца света. Напротив, там говорится о духовном здоровье личности и о том, как выполнять соответствующие дыхательные упражнения. В тот же день, когда состоялся суд над лидерами Фуньгун, Гонконгский информационный центр по правам человека сообщил о внесудебном направлении в лагеря 6 лидеров китайских христиан по тому же самому обвинению. Джан Джунлян и Джен Шуцян, лидеры протестантской домашней церкви, получили по 3 года лагерей. Шэн Ипин и Ван Цзэшэн – по 2, а Фэн Цзэгуо и Цзинь Жунци – по 1 году лишения свободы. Все 4 возглавляют общины Евангельского братства, другой христианской домашней церкви. 6 христианских лидеров отправлены полицией города Наньянь в исправительно-трудовой лагерь в городе Юань, провинция Хэнань. Оценки численности протестантов в Китае варьируются от официальных 10 миллионов до, согласно определенным независимым исследованиям, 50 миллионов человек. Свобода совести закреплена в статье 36 действующей Конституции КНР. Однако статья 1 этой Конституции утверждает, что саботаж социализма в КНР запрещен. Действительно, любая религиозная группа, которую не контролирует Компартия, существует в Китае подпольно, так как это было в СССР. Говорят, что экономический прогресс приведет к политической открытости в Китае. Этот аргумент никогда не прилагали к Советскому Союзу. Кроме того, мы видели, что теория о том, как доллары принесут демократию, последовательно проваливалась на протяжении последних 20 лет, говорит Гарри Ву. Партия упустила контроль в самом начале, и теперь последователям Хлунгун не помогут отчаянные ссылки на полную аполитичность. Наблюдатели расценивают приговоры в Пекине как сигнал руководителям на местах к началу репрессий. Между тем, 24 декабря 1999 года Демпартия Китая распространила из Пекина обращение, в котором призвала правительство к немедленному прекращению репрессий против Хлунгун и других религиозных групп. Декларация призывает власти признать приоритет прав человека над государственным суверенитетом, отказаться от закрепленной в Конституции КНР монополии Компартии на власть, от декларации о праве КНР на вооруженное присоединение Тайваня. Она содержит призывы к достижению равенства всех политических партий перед законом и прекращению преследований независимых профсоюзов. Активисты Демократической партии объявили о создании первой в стране за 50 лет независимой от КПК политической организации после того, как власти КНР подписали в октябре 1998 года международные пакты по правам человека. Диссиденты Китая неустанно призывают китайских коммунистов отказаться от репрессий против тех, кто думает иначе, чем они, и перейти к попыткам диалога. 20 лет тому назад эта проблема стояла перед советским обществом. Бог миловал Россию. Под давлением ли Запада, под грузом ли внутренних проблем, повинуясь ли собственному инстинкту самосохранения, советское общество остановилось, не переступив самой крайней черты. Произойдет ли это в Китае? Воскресные приговоры лидерам движения Хлунгун не вселяют оптимизма при попытке найти ответ на этот вопрос, пишет Максим Федоров.
Радио «Свобода», вы слушали обзор первого в 2000 году номера российской правозащитной еженедельной газеты «Экспресс-Хроника». Продолжим после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархических, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма советским вождям начала 30-х годов. Женские митинги против насильственного вступления в колхоз. Ел ли Михаил Иванович Калинин пирожки, спрятавшись в чужом саду в 1905 году? Собственноручное письмо академика Павлова Николаю Бухарину. «Почему я понимаю вас, а вы меня не понимаете?» и другие сюжеты в программе «Документы прошлого». Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Эфир 4 января 2000 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Письма советским вождям начала 30-х годов.
Михаил Иванович, во имя охраны спокойствия нашей страны бью тревогу. Несколько дней тому назад я написал вам письмо, в котором осведомил вас с положением дел в нашей местности. Мнения мои не были ошибочны, они подтверждались фактами. На днях на почве коллективизации дважды происходило массовое движение женщин в селе Коршево Бобровского района Острогорского округа Центральной Черноземной области. 12 января то же самое произошло в селе Шишовке того же района. Поголовно все женщины, а некоторые с детьми, двинулись к зданию сельсовета с бранью и настойчивым требованием уничтожить насильственное постановление и списки лиц, вынужденных дать свое согласие на вступление в колхоз. Вызванные наряды милиции и партийцев не в силах были успокоить разбушевавшуюся толпу или запугать ее. Увидев вооруженных людей, толпа еще более свирепела. Раздавались крики: «Когда же вы перестанете нас мучить, грабители? Зачем вы нас гоните в колхоз? Для того, чтобы мы по своей темноте ножами резались? Ведь мы в семьях-то не научились как следует жить». На произведенный выстрел милиционера с целью запугивания толпа ответила ярым наступлением, схватившись за колья. На следующий день бунт повторился с удвоенной силой, продолжался всю ночь, для ликвидации которого потребовалась вооруженная сила. Я уверен, что описываемые мною события припишут действию кулацкой агитации, осудят несколько человек, быть может, расстреляют, но это будет жестокая ошибка. Это действие самой массы. Поднимается центральная фигура середняка в тесном союзе с бедняком и поголовно женщинами. Необходимо центральной власти обратить серьезное внимание на центрально-черноземную область и не спускать с нее зоркого взора. Крутой подход к массам грозит опасностью. Масса дышит порохом и не боится подставлять под свинец свою грудь. Это показывают даже женщины. Некоторые из наших местных партийцев, пользуясь удобным случаем легкой наживы, бросились покупать по выгодной цене продаваемые с аукциона вещи, отбираемые у попов и кулаков. Это окончательно унизило их в глазах массы. «Смотрите, что делают проповедники социализма», — говорят крестьяне. «Попы грабили нас, а коммунисты всех подряд, и нас, и попов, и кулаков. Одних пиявок оторвали от своего тела, другие присосались». Уважаемый Михаил Иванович, не допустите погибнуть невинным людям села Шишовки, вынужденным выступить на улицу с гневным протестом против, если и законных, то преждевременных и неумных действий наших местных совработников. С совершенным уважением и почтением к вам, И. Толбинский, крестьянин села Чесменки Бобровского района Острогорского округа Центральной Черноземной области. 1930 год, января 15 дня. Весной можно ожидать крупных событий. Идет чистка колхозов, чуждый элемент изгоняется из домов.
Михаил Иванович, в 1905 году я был мальчиком, работал на заводе в городе Новочеркасске. Мне пришлось участвовать в расклейке прокламаций. В 1905 году было заседание о восстании, но не успели рабочие организоваться, как бывшая местная команда, то есть белые офицеры, арестовали всех рабочих, кроме нескольких человек, и мне пришлось бежать домой. Придя домой, я стал купаться, и тут встречается со мной на речке человек, который стал выспрашивать, откуда я есть. Я ему рассказал, и он мне говорит: «Пойди опять на завод и узнай все, что там произошло». Не успел он это проговорить, как показались два жандарма. Этот человек стал уходить и пошел прямо в сад моих родителей. Ко мне подошли жандармы и стали спрашивать, кто со мной купался. Я сказал, что сосед, и они ушли. Когда я шел домой через сад, то этот человек подозвал меня и попросил, чтобы я принес для него кусок хлеба. Я пошел и принес пирожков, которые он ел с такой охотой, что до сего времени у меня мысль, что этот человек были вы». Если вы помните такой момент, то прошу вас написать мне одно слово. Прошу ответить. Город Каменск, 37-е поле, Муззавод, Иван Иванович Моисеев.
Письмо колхозника Баранова в редакцию «Крестьянской газеты».
В газетах за 26 марта было написано о коровах. Мы стали просить коров обратно, но за это нас стали сажать в подвал. Еще сообщаю, что были высланы листовки о принудительном обобществлении коров. И вот один взял и прочитал листовку. За это его взяли и посадили в подвал за то, что читал. А ведь это было написано в газете. Я, колхозник, прошу, чтобы вы сообщили в Центральный комитет партии. У нас было собрание, но все молчали, потому что сперва согнали в подвал, а потом делали собрание, запугали народ, и никто ничего. Вот теперь мы ждем. При обобществлении они стали говорить, что корма не дадим в зиму, и кто корову не поведет, у того возьмем в мясозаготовку. И правда вели. Так можно требовать коров или нет? Если можно, то, пожалуйста, сообщите, где хлопотать. Ответ прошу дать не в газету, а письменно. Адрес мой — Средневолжский край, Меликесский район, село Грязнуха. Колхозник Баранов Александр Филиппович.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В архиве Николая Бухарина, одного из высших руководителей Советской Компартии, расстрелянного по обвинению во вредительстве и шпионаже, есть написанное от руки письмо знаменитого физиолога, лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова. На нем никаких пометок, не указаны даты ни отправки, ни получения.
Глубоко уважаемый Николай Иванович, я теперь побочно занимаюсь нервными и душевными болезнями, а от жизни, пребывая постоянно в моих лабораториях, я тоже не совсем оторвался. Здесь же такая близкая связь. Но условие — все или ничего. Если я вам делаю приятное, то не хочу этим насиловать себя. То ли кровь, то ли 60-летняя привычка в лаборатории. Только мне было бы стыдно перед собой, если бы я промолчал, когда надо было бы говорить, если бы говорил не то, что думаю. Поэтому я не могу согласиться на то, чтобы я выкинул в старом введении место о революциях. Революция для меня — это действительно что-то ужасное по жестокости и насилию. Насилию даже над наукой, ведь один ваш диалектический материализм в теперешней жизненной постановке ни на волос не отличается от теологии и космогонии инквизиции. Вы, конечно, сами все это знаете и видите, но оправдываетесь вашей верой, что этой ценой получается что-то непомерно большее. Но этой веры я не имею, и она, конечно, ни для кого не обязательна. Я воодушевлен другой верой, верой в науку, которая проникнет, наконец, во все уголки человеческой натуры и научит человека искать истинного счастья не только для себя одного, но непременно вместе с тем и для других. Вы в вашей работе слишком упрощаете человека и рассчитываете его сделать истинно общественным, запирая его, например, на всяческих и бесполезных собраниях для выслушивания одних и тех же поучений. Я не реакционер, как меня честят ваши. Напротив, для меня ни в жизни, ни в науке ничто не окончательно, а бесконечные изменения и добавления. Только я не крушитель, а постепеновец, как называл себя Менделеев, искренне преданный вам Иван Павлов. Почему я вас понимаю, а вы меня не понимаете?
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержки из документов, папка с которыми озаглавлена так. Материалы о посещении тюрем МВД УВД иностранными делегациями 1955-59 годы. Есть резолюция. Утверждаю. Министр внутренних дел Союза СССР Н. Дудоров, 5 мая 1956 года.
План показа Бутырской тюрьмы делегации Французской социалистической партии. В тюрьме для содержания заключенных имеется 3000 мест, исходя из нормы 2,5 квадратных метра жилой площади на одного заключенного. По состоянию на 4 мая 1956 года в тюрьме содержится 3036 человек, из них приговоренные к высшей мере наказания 65, ходатайства которых находятся на рассмотрении в Президиуме Верховного Совета СССР, хозобслуга 269. Начальнику тюрьмы товарищу Калинину А.В. провести следующие мероприятия. Сообщить личному составу о предстоящем посещении тюрьмы иностранной делегации. Обеспечить надлежащий внешний вид и подтянутость надзор состава. Проинструктировать об ответах на возможные вопросы членов французской делегации. Навести образцовый порядок во дворе и во всех помещениях тюрьмы. При необходимости провести внеочередную санобработку отдельным заключенным, заменить им нательное и постельное белье, а также и верхнюю одежду. Сократить до минимума передвижение личного состава и заключенных по территории тюрьмы. Начальнику тюремного отдела УМВД Московской области товарищу Гапонову НМ изолировать в другие московские тюрьмы злостных нарушителей тюремного режима. В случае постановки членами французской делегации вопросов, сколько заключенных содержится в тюрьме, ответить, что 2000 человек. Содержатся ли в Бутырской тюрьме заключенные, обвиняемые в контрреволюционных преступлениях? Ответить, что таких заключенных здесь нет, и сведениями по этому вопросу мы не располагаем. Содержались ли такие заключенные ранее в этой тюрьме? Ответить, что да, и после осуждения отправлены в исправительно-трудовые лагеря. Где приводят в исполнение приговоры в отношении осужденных к высшей мере наказания? Сказать, что этот вопрос не относится к компетенции тюремной администрации. Подписи: Воронков, Громов, Гапонов, Калинин.
ЦК КПСС. Совет министров Союза СССР. О посещении Бутырской тюрьмы группой членов делегации Французской социалистической партии. Министерство внутренних дел СССР докладывает, что 12 мая сего года группа членов делегации Французской социалистической партии в составе заместителя генерального секретаря Жоржа Брютеля, члена Совета Республики Шарля Наво и члена Собрания Французского Союза Ореста Резенфельда посетила Бутырскую тюрьму УВД Московской области. Члены делегации прибыли в 11 часов утра и были приглашены в кабинет начальника тюрьмы, где им по просьбе Розенфельда была дана краткая историческая справка, сообщены общие сведения о Бутырской тюрьме и разъяснены условия содержания заключенных в ней. На вопрос Розенфельда о количестве и составе заключенных было отвечено, что в настоящее время в Бутырской тюрьме содержится 1200 заключенных. На вопрос Розенфельда, где же содержатся политические заключенные, был дан ответ, что в настоящее время политических заключенных в тюрьме нет, но ранее, до 1953 года, они содержались. Розенфельдом был задан также вопрос о количестве тюрем в Москве. Был дан ответ, что три тюрьмы – Бутырская, Таганская и Сокольническая. В свою очередь, наши представители спросили, сколько тюрем в Париже. Розенфельд ответил, что в Париже имеются три тюрьмы. На вопрос о количестве заключенных в парижских тюрьмах он ответил, что мы такой статистики не имеем. В процессе беседы Розенфельд рассказал, что в 1914 году он содержался в Таганской тюрьме по обвинению в политическом преступлении и что ему знакома эта тюрьма. Во время посещения камер делегации была предоставлена возможность переговорить с заключенными, чем немедленно воспользовался Розенфельд. В разговоре с заключенными он интересовался, за что они осуждены, было ли им предоставлено право на защиту в суде, сколько уплачено адвокатам, когда были арестованы, до судебного приговора или после, давно ли содержатся в этой тюрьме. На вопросы, заданные Розенфельдом заключенным, были даны соответствующие ответы. Один из заключенных пожаловался на тяжесть приговора. Делегации были даны разъяснения по существу нашей карательной политики. Следует отметить, что Розенфельд вел себя явно тенденциозно и развязно. Хорошо владея русским языком, Розенфельд в ряде случаев обращался с вопросами к заключенным на русском языке. В ходе беседы и осмотра тюрьмы Розенфельд неоднократно возвращался к вопросу о том, где содержатся политические заключенные, а также интересовался, где приводятся в исполнение приговоры на осужденных к расстрелу. Был дан ответ, что в Бутырской тюрьме не расстреливают. Розенфельд заявил, что ему известно, что в 1937 году расстрелы политических заключенных производились на Лубянке, и что там были расстреляны Бухарин, Зиновьев и другие. Находясь в санитарной части, Розенфельд задал хирургу тюрьмы вопрос, бывают ли случаи и что делают с теми заключенными, которые пострадали в результате полицейских зверств. На этот вопрос хирург тюрьмы ответил, что на протяжении его работы в тюрьме в течение 30 лет таких случаев он не знает. Другие члены делегации Жорж Брютель и Шарль Надо активного участия в беседах не принимали. По окончании осмотра тюрьмы группа делегатов Французской социалистической партии, поблагодарив сопровождающих их лиц, в 14 часов 25 минут выехала из тюрьмы. Министр внутренних дел СССР.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. В 143-м номере журнала «Время и мы» опубликованы воспоминания физика Владимира Фридкина о системе советского спецснабжения.
Кормушкой называли спецстоловую Академии наук. В то уже далекое время в Москве было много таких столовых в ЦК, в Совмине, в Министерстве обороны. И все они были спец. Есть хотелось всем, а магазины пусты. Тогда деньги еще не стали зелеными, их печатали свободно, сколько нужно. А нужно столько, чтобы вовремя каждому выдать зарплату. Говорят, настоящие деньги должны быть обеспечены золотом. Старые деньги не были обеспечены ничем, даже сосисками. Помню, как в магазине на углу дома, где мы жили, раз в неделю выстраивалась длинная очередь за сосисками. Соседка немедленно сообщала жене и почему-то шепотом: «В нашем сосиски дают, надо надо взять. Я спросил жену, почему взять, а не купить. Жена — лингвист, объяснила, что тут простая семантическая связь. Покупают то, что продают, а берут то, что дают. То, что давали, сосисок не напоминало ни по вкусу, ни по запаху. У настоящих сосисок даже кожица вкусно хрустит на зубах, а у этих какая-то полиэтиленовая кишка. По поводу этих несчастных сосисок рассказывалось много анекдотов. Был один с бородой. Муж приходит домой и видит жену в постели с любовником. И так спокойно, прислонясь к косяку двери, говорит: «Вы тут прохлаждаетесь, а за углом сосиски дают». В спецстоловых ели не только настоящие сосиски, там ели все — икру, севрюгу, миноги, рябчиков с брусничным вареньем, судаков под польским соусом и вообще всякий дефицит. Дефицитом называлось то, что в обыкновенных магазинах для обычных людей иногда давали или, как еще говорили, выбрасывали, а чаще и не давали, и не выбрасывали. По Москве ходил тогда такой анекдот. Болгарин гуляет по городу и слышит: «Яблоки выбросили». Он входит в магазин, смотрит на яблоки и говорит: «Да, такие у нас тоже выбрасывают». Академическая кормушка находилась на Ленинском проспекте, почти напротив магазина «Москва». Черные «Волги» съезжались к кормушке к часу дня. К этому времени у подъезда жилого дома уже стояли в ожидании обеда несколько академиков и членов-корреспондентов. Приходили и доктора наук. Они здесь были на птичьих правах, и им требовалось специальное прикрепление. Их так и называли здесь — «прикрепленные». Ровно в час дверь открывалась, и публика валила в прихожую. Там была раздевалка, а в углу сидела кассирша Зина. Зина знала всех в лицо, пропуска не требовалось. Если вкусный запах останавливал случайного прохожего, и он заглядывал в зал, Зина его строго останавливала. «Гражданин, вам что? Здесь учреждение». И гражданин, тоскливо оглядев нарядные столы, извинялся и уходил. Обстановка внутри поразительно контрастировала с унылым, непривлекательным видом снаружи. 15 столов размещались в двух комнатах. В большой проходной комнате стоял старинный резной буфет. В нем за стеклом мерцали хрустальные бокалы, вазы и бутылки с дорогим армянским коньяком и сухим вином гурджаани. Впрочем, за обедом пили боржоми, а вино и коньяк редко, по особому случаю. Во второй комнате висели две картины в тяжелых музейных рамах, изображавших голландское изобилие, россыпь фруктов, жемчуг устриц, надрезанный лимон и гирлянды фазанов. На белоснежных скатертях стояли фужеры, и эльбрусами возвышались тугие накрахмаленные салфетки. Посреди стола стаканы из тонкого стекла с аккуратно нарезанными бумажками. На них писали свою фамилию и меню обеда на следующий день. А само меню, напечатанное на папиросной бумаге, лежало рядом. Из первой комнаты длинный коридор вел в помещение, где раздавались еженедельные пайки. В нем было два окна и касса. За первым окном стояла пожилая окрашенная дама, набиравшая продукты для пайка. К этому окну выстраивалась очередь из жен и шоферов-академиков с просторными сумками в руках. Сумки быстро наполнялись заранее упакованной снедью, цыплятами, вырезкой, рыбой, баночками с икрой, крабами и, разумеется, сосисками. По праздникам выдавали огромные, шахматную доску, нарядные коробки конфет и печенье. Во втором окне разливали в банки сметану. Банки полагалось приносить с собой. Сметана тоже была из далекого детства, густая, как мед. Деньги платили в кассу. Там сидела девушка по имени Клава. Иногда посетители что-то забывали оплатить, и крашеная дама, высунувшись из окна, кричала: «Клава, пробей Ландау мозги!» Или: «Клава, почему ты Федосееву язык не пробила?» Академик Федосеев был известный партийный философ. И еще: «Клава, у Лысенко яйца не пробиты». На этот раз Клава, к сожалению, забыла пробить яйца Трофиму Денисовичу Лысенко. Академические жены и шоферы тут же выносили полные сумки на улицу и грузили их в машины. А прикрепленным пайков не давали, разве что по специальному разрешению. Лингвист профессор Тарсуев, он был прикрепленный, однажды тихо сказал за столом: «Половина страны получает пайки, а половина — пайки». Как лингвист, он тонко чувствовал ударение. Кормушка менялась вместе со страной. По мере укрепления развитого социализма менялась обстановка и ассортимент. Сначала исчезли накрахмаленные салфетки, их заменили бумажными. Потом куда-то пропали картины с голландским изобилием. В уборной вместо душистого туалетного мыла лежали серые обмылки хозяйственного. На десерт перестали подавать взбитые сливки с черносливом, из меню исчезли знаменитые микояновские сосиски. Теперь их давали только в пайке и только членам Президиума Академии наук. Простым академикам и членам-корреспондентам сосиски не полагались, о прикрепленных и речи не было. В этом году ко мне в институт приехал на несколько дней из Германии профессор Рудольф Ницше, известный кристаллограф и полиглот. Рудольф владел 5 европейскими языками – древнегреческим и русским. А надо сказать, что кормушка была удобным местом для обеда с иностранным гостем, прилично, дешево и близко от института. Правда, мне, прикрепленному, требовалось для этого разрешение, но его, как правило, давали. Рудольф ежедневно ходил со мной к часу дня обедать, ел икру, жареную осетрину и каждый раз удивлялся. «Вот вы все жалуетесь. То плохо, это плохо. Меня называете богатым немецким профессором. А я, между прочим, икру ем в первый раз». «Но ты можешь у себя в Германии свободно купить ее в магазине». Рудольф остолбенело посмотрел на меня. «Но ведь она же у нас безумно дорогая. А у нас в магазинах ее вообще нет», — снова возразил я. От удивления Рудольф на какое-то время перестал понимать по-русски. «А как же сегодня в твоем ресторане то, что мы ели?» Ницше перешел на немецкий, я понял, что продолжать разговор бесполезно. В один из дней мы сидели за моим столом и обедали. Стол обслуживала Валя. Рудольф принимал живое участие в общем разговоре. Говорить по-русски ему доставляло большое удовольствие. В конце обеда Валя наклонилась к академику Маркову и сказала театральным шепотом: «Моисей Александрович, сегодня ваш день получать паёк. Так не забудьте, что вам, как члену президиума, полагаются в пайке сосиски». Марков посмотрел сначала на Ницше, потом на Валю и поблагодарил. По дороге в институт Рудольф долго молчал. Потом у двери института остановился и взволнованно сказал: «Мне надо тебе что-то сказать. Я все понял. Эта власть долго не продержится». И Рудольф в отчаянии развел руками: «Сосиски для члена президиума».
Это были выдержки из записок физика Владимира Фридкина в журнале «Время и мы». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». «Как это было четверть века назад», вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, а лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о блошиных рынках и старьевщиках, точнее, о старьевщице, московском историке кино, театроведе, педагоге Галине Аксеновой.
Называя себя старьевщицей, я держу прошлое. Я за него хватаюсь гораздо больше, чем будущее. Может быть, потому что в моей семье прошлого не было, и поэтому мне очень важно его создать. Ну, поскольку моя мама сирота, дедушка расстрелян, бабушка умирала в лагере, то по маминой линии ничего не осталось. У теток маминых были сундуки. И я помню, что в детстве, когда меня пускали в эти сундуки, там лежали старые пуговицы, старые деньги, милый друг Мопассана, старые кружева, бисером вышитые. И для меня это были какие-то сказки.
Подробнее о любви к старым вещам в пятницу в 6 вечера.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».